Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политики и чиновники переезжают из Кремля в Белый дом и обратно. Какие политические процессы кроются за кадровыми перестановками в правительстве и администрации президента России? В Египте проходят первые свободные выборы президента. Кто из 13 кандидатов имеет наибольшие шансы на успех? Ценные бумаги Facebook стремительно теряют в цене. Почему выход социальной сети на фондовую биржу оказался неудачным? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правозащитные организации обжалуют решение Басманного суда Москвы, который обязал власти ликвидировать лагерь гражданских активистов на Чистых прудах. Представители столичной мэрии говорят, что гражданские акции могут проходить в других районах Москвы, где планируется организация чего-то вроде лондонского гайд-парка. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
С жалобой на решение Басманного суда в Мосгорсуд обратилась правозащитная ассоциация «Агора». Как рассказал Радио Свобода председатель этой организации Павел Чиков, правозащитники нашли основания для обжалования и предложили участникам лагеря оспорить решение суда.
Мы ни в коей мере не против прав и законных интересов жителей близлежащих домов на пользование общедоступным местом. Мы полностью согласны с решением суда о признании незаконным бездействия органа власти. Несогласие наше заключается только в том, по какой причине действия властей были признаны незаконными и, собственно, то, что суд обязал эти власти сделать. На наш взгляд, власти обязаны были соблюсти баланс прав и законных интересов как жителей города Москвы, пользующихся Чистопрудным бульваром, так и тех жителей Москвы, которые пользовались Чистопрудным бульваром в целях выражения и реализации своего конституционного права на свободу собрания. Здесь власти должны были найти такой баланс, который бы позволил реализовывать свои права и первым, и вторым.
Павел Чиков не исключил, что Басманный суд может и не принять жалобу, хотя оснований для отказа с точки зрения гражданско-процессуального кодекса нет. Жалобу также подали представители молодежного правозащитного движения. Сегодня же стало известно, что Басманный суд не принял жалобу лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее пытался оспорить ликвидацию лагеря. Суд мотивировал отказ тем, что у Митрохина права на обжалование нет. Представители столичных властей заявили, что не будут возражать, если гражданские активисты вернутся на Чистые пруды. Как заявил газете «Коммерсант» глава Департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров, если оппозиционеры хотят, они могут вернуться, но только если не будут превращать это место в ночлежку. Представители московской мэрии также заявили, что предложат гражданским активистам постоянную площадку для выступлений. Аналог лондонского гайд-парка можно организовать в парке Горького, в Сокольниках, в Лужниках или на Болотной площади, считают власти города. Сейчас так называемые бессрочные народные гуляния, периодически сопровождающиеся задержаниями, проходят на Старом Арбате и на Кудринской площади. Накануне вечером был задержан один из активных участников акции Андрей Лукьянов. Как пишет в твиттере фотограф Митя Олешковский, Лукьянова удерживали более 13 часов в ОВД «Пресненская», поскольку полагали, что он один из членов арт-группы «Война». Как передает агентство «Интерфакс», пресс-служба столичной полиции подтвердила, что задержала Лукьянова по ошибке. Из отделения его уже отпустили. После марша миллионов 6 мая депутаты «Единой России» предложили повысить штрафы за нарушения во время массовых мероприятий до 1,5 миллиона рублей. Во вторник Госдума приняла в первом чтении этот законопроект. Сегодня же глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что если закон будет принят обеими палатами, совет предложит президенту Владимиру Путину наложить на него вето.
Мы считаем, что этот законопроект заслуживает самого пристального внимания со стороны гражданского общества и экспертного сообщества в том числе. Именно поэтому мы решили, что мы проведем соответствующую экспертизу и по ее результатам будем обращаться непосредственно к президенту. Речь идет об одном из прав человека, записанных в нашей Конституции, о праве собираться мирно и без оружия. И вопрос идет о том, чтобы выполнить поручение президента от 7 мая. И было сказано, что нужно подготовить предложение по совершенствованию законодательства о митингах и демонстрациях и о административной ответственности.
Ранее Михаил Федотов также заявлял, что внесение внесение изменений в законодательство должно укреплять права граждан, а не ущемлять их. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин сегодня обратился к Михаилу Федотову и посоветовал впредь обращаться к нему президенту с просьбами напрямую, а не через средства массовой информации. Глава государства также подчеркнул, что поправки в законодательство о митингах будут способствовать укреплению демократии в России. Напомню, что на 12 июня намечена очередная акция протеста. Среди прочего, новым поводом для недовольства граждан может стать и сформированное в начале этой недели правительство России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Поправки в законодательство об ужесточении ответственности за нарушение правил проведения митингов могут быть приняты к 12 июня, считает руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Госдумы Андрей Воробьев. Но, скорее всего, многократно увеличивающиеся по новому закону штрафы 12 июня к нарушителям, если таковые будут, применить не смогут. Как написала в своем микроблоге адвокат Виолетта Волкова, закон должен действовать на момент подачи заявки, а не на момент проведения мероприятия. Впрочем, штрафами людей не испугать, считает депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Среди тех, кто придет на митинг 12 июня, по его мнению, будут и те, кто недоволен назначениями в новом правительстве, а точнее тем, что курс руководства страны остался прежним.
Я уверен, что люди не испугаются, тем более, что они уже давно не боятся ни задержаний, ни раздонов лагерей. И наша задача сегодня действительно сформировать хороший оргкомитет, куда бы вошли представители, в том числе и системных партий, чтобы мы приняли меры против провокаций. У меня такое ощущение, что на акцию придет людей намного больше, чем 6 мая, потому что люди действительно уже устали от того, что власть вместо того, чтобы идти на какие-то переговоры, пугает нас то повышением штрафов, то ужесточением законодательства о митингах. Я занимаюсь проблемой обеспечения жильем бесквартирных офицеров, которых очень возмутило то, что в правительстве остался министром Сердюков. И очень многие военнослужащие бесквартирные обязательно придут 12 июня и будут принимать участие, потому что считают, что вот эти вот назначения, они ни к чему не привели. Произошла банальная перетасовка колоды. Политика, которую проводила власть, она фактически не поменяется.
Один из представителей Лиги избирателей, Петр Шкуматов, считает, что российское общество еще не готово к тому, чтобы выходить на улицы под антиправительственными лозунгами. 12 июня на акцию протеста он не пойдет.
Мне кажется, что наша страна и наше общество пока не дозрели в массовом масштабе до того, чтобы состав правительства или назначение каких-то конкретных министров были катализатором для каких-то народных волнений. Но тем не менее, как лозунг, вполне этот состав правительства, он может катализировать какое-то недовольство среди части общественно активных людей. Я лично не собираюсь принимать участие в митинге 12 числа. Я здесь только за себя отвечаю. В последнее время, когда началась такая радикализация протеста и переход уже к каким-то уличным столкновениям, я принял для себя решение выйти из вот этой истории. Ну, временно, конечно же, но так или иначе, я считаю, что если мы хотим жить в правовом государстве, если мы хотим каким-то образом переломить деструктивные тенденции, нам все-таки надо искать новые методы, цивилизованные и законные.
Организаторы акции протеста 12 июня говорят, что предположительно в ней могут принять участие около 50 тысяч человек. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему МВД безнаказанно нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей? Обсуждают журналист Саид Бицоев, правозащитник Евгений Прошечкин и генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Розуван. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 23 мая. Продолжим тему, связанную с кадровыми перестановками в руководстве страны, последовавшими за избранием президента Владимира Путина. Как считают эксперты, они являются следствием несовершенства российской конституции, которая допускает чрезмерную концентрацию власти в руках главы государства. На практике это ведет к созданию авторитарной политической системы. Вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук Игорь Клямкин считает вопрос пересмотра конституции 93 года ключевым для проведения политики реформ вопросом. Однако действия президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева, как считает эксперт, нацелены на консервацию нынешней политической системы. Знаковые перемены в составе правительства, в частности, назначение на пост министра культуры Владимира Мединского, показывают, что эта консервация может быть еще и реакционной.
В декабре, в январе, в феврале, когда были протестные движения, люди начинали понимать, что эта власть на уступки никакие не пойдет. И тогда стали стали задумываться о природе этой власти. И вот тогда встал вопрос о Конституции. Он действительно широко обсуждался. Сейчас произошло свертывание этой проблемы, что, на мой взгляд, свидетельствует о непонимании природы сложившейся власти и того, что происходит. А о правовой стороне дела, о Конституции, практически никто не говорит. Такое впечатление, что мы находимся в 1909 году, когда Богдан Костяковский писал свою знаменитую статью в «Вехах» о правовом нигилизме русской интеллигенции. И такое впечатление, что эта ситуация до сих пор сохраняется. Общепризнано, что у нас система политической монополии, когда власть принадлежит узкой группе людей и персонифицирована в одном человеке. Эта конструкция узаконена действующей конституцией. В ней узаконено положение, что один институт, а именно президент, определяет основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что другие как бы и не определяют. В ней заложены такие вещи, как возможность роспуска Государственной Думы после трехкратного отклонения кандидатуры премьер-министра, предложенной президентом, что практически обеспечивает контроль над исполнительной властью. И есть масса других положений, которые являются правовой рамкой вот этой политической монополии. Сегодня большинство политических сил не декларирует необходимости изменения Конституции, и это выглядит так, что они претендуют на приватизацию той же самой монополии. Избирателям предлагается, по сути, верить, что они будут пользоваться ей иначе.
Конституция 93-го года, как говорят эксперты, во многом писалась под тогдашнего президента Бориса Ельцина и под сиюминутную политическую ситуацию в стране, которая, как казалось авторам Конституции, и требовала такой концентрации власти в руках главы государства. Вы думаете, сейчас ситуация изменилась в России?
Ситуация изменилась хотя бы в том смысле, что эта конструкция не работает. Она не обеспечивает развитие, она является главной причиной коррупции, потому что такая власть может опираться только на бюрократию, причем по определению коррумпированную. Это вертикаль бюрократическая, не работает, развитие она обеспечивает не в состоянии. В конце концов, она работает на подрыв той стабильности, даже которая сложилась. Практически она ведет к полному отчуждению общества от власти. Иногда говорят, там, свободный выбор. Честные выборы, это будет конкуренция в борьбе за перехват, за владение этой самой монополии. Потому что парламент как был, так и останется бесправным. В принципе, честные выборы принципиально здесь ничего не изменят. Власть это не может их допустить и будет делать все, чтобы их не допустить. А если они вдруг произойдут, придут новые люди, и обладая такими полномочиями, они будут делать все, чтобы ее удержать. Во всяком случае, никаких гарантий на изменение политической системы свободные и честные выборы сами по себе не содержат.
Чем вы тогда объясните то, что ни одна из серьезных или даже несерьезных политических сил сейчас не выдвигает требования пересмотра Конституции?
Вопрос выглядит неактуальным и нерешаемым. И он действительно сегодня не решаем. Выдвигать же его целесообразно не с точки зрения того, что вот сегодня на завтра это кто-то сделает. Нет таких сил в стране, которые это сделано. А важно с точки зрения того, чтобы в общественном мнении, в общественном сознании протестных действий эта тема начала фигурировать как основная, как такой вопрос, без решения которого все другие вопросы, в принципе, неразрешимы. То есть это вопрос сейчас больше стратегический, чем тактический и сиюминутный. А стратегические вопросы наши политические силы ставить не привыкли.
Политическая ситуация в России сейчас такова, что ее можно, кажется, описать такой вот максимой простой: куда Владимир Путин, туда и власть. Власть идет за ним, а не он идет за властью. И в этой ситуации, когда все решает один человек, столь ли важен вопрос Конституции? Какая разница, какова она, если все равно авторитарный режим?
Только Конституция может устранить этот авторитарный режим, потому что авторитарный режим предусмотрен самой этой конституцией. При другой конституции его может не быть, если сама конституция будет предусматривать разделение властей, а не такую ситуацию, когда один институт власти, а именно президент, стоит над всеми другими. И он стоит над ними по конституции.
Есть довольно большое количество внеконституционных органов управления, которые играют роль в этой системе власти, созданной в период Владимира Путина. Скажем, это роль администрации президента, куда сейчас переходят в большом количестве министры из прежнего правительства. Это институт руководителей федеральных округов, который, кажется, Конституцией не предусмотрен.
Те полномочия, которыми наделен президент, позволяют принимать массу законов, в том числе и неконституционных. Вот Михаил Александрович Краснов подсчитал, что начиная с Ельцина и до сегодняшнего дня было принято около 500 различных законов и указов, которые расширяют полномочия президента. Из них, по его подсчетам, около 200 сомнительные с конституционной точки зрения. Что касается президентской администрации, то ее роль меняется в зависимости от того, кто президент. Когда президент был технический, тогда роль администрации, она была значительно уменьшена. А сегодня она опять увеличивается. Практически вот это огромное количество помощников и советников, которые он себе поназначал. И введение в части некоторых членов бывшего правительства в президентскую администрацию свидетельствует о том, что все равно пытаются сохранить контроль над правительством через президентскую администрацию. Когда Путин был президентом вот первые два срока, те люди, которые на него работали, они так и говорили, что реальное правительство – это президентская администрация. Вот сейчас, скорее всего, тенденция снова будет двигаться в том же направлении. Во времена Медведева она была прервана.
Вы видите какой-то политический вектор существенный в том, что сейчас происходит с многочисленными вот этими кадровыми назначениями? Встряска, связанная с тем, что они поменялись местами, Путин и Медведев?
Мы имеем в виду попытку обеспечить какое-то развитие при сохранении этой политической системы. Фактически это то, что все время говорил Медведев, будучи президентом, обеспечить развитие в технологической и экономической области, сохраняя эту политическую систему. По новому назначению мы видим, что она сохраняется, при этом идеологически она становится еще более консервативной и даже реакционной. Это если говорить о назначении нового министра культуры. Практически то, чем он себя проявлял, как и но свидетельствует о крайней архаичности его мышления, своего рода знак либеральной западнической интеллигенции, демонстративного от нее отмежевания со всеми ее митингами, шествиями и так далее.
Говорил социолог, доктор философских наук Игорь Клямкин, новый министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, который ранее уже занимал не последнюю должность в этом ведомстве, намерен сохранить вдвое количество студентов-бюджетников. Это сразу вызвало критику в экспертном сообществе. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», продолжает обзор новых кандидатур на должностях российских министров.
Дмитрий Ливанов – не случайный человек в системе образования. В середине нулевых он уже работал замминистра образования и науки. В последние годы возглавлял Московский институт стали и сплавов. По образованию Ливанов – физик, имеет степень доктора физико-математических наук и профессорский статус. Ему 45. В 2003 году он заочно закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности гражданское право. После того, как стало известно, что он теперь министр образования, Ливанову припомнили сказанное в интервью одной из российских газет за два дня до назначения. Ректор Московского института стали и сплавов заявил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество количество студентов, обучающихся за счет бюджета.
Я думаю, что предложение глубоко ошибочное. В современной России на бюджетной основе учится меньше 40% студентов. В Германии за 90, во Франции за 80. Если мы вдвое сократим, соответственно, число бюджетных мест, и при этом будем надеяться, как объявил Ливанов, что за образовательные кредиты будет рассчитываться работодатель, этого практически нигде в мире нет, то мы еще без того резко ухудшим возможности студентов для получения высшего образования.
Опасения заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина разделяет школьный учитель и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Это лукавство, что надо сокращать, потому что там инженеров слишком много. Слишком много инженеров, давайте перекинем эти самые бесплатные бюджетные места в ту отрасль, где их мало. И это было бы осмысленным экономическим жестом. А сокращение бесплатных бюджетных мест означает просто закрытие очередных социальных лифтов.
Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов поддерживает идею Ливанова о сокращении количества студентов-бюджетников.
Многие идут в вузы с одной целью – сбежать от армии.
Мы же не можем знать, человек хочет учиться или избежать армии. Это же на лбу не написано, правда ведь?
Если он идет в любой вуз, в любую специальность, и уже знает заранее, что он не будет работать по специальности, и зачем бюджетное место?
Как определить, что человек будет работать по специальности? Нет, это же 5 лет для этого требуется.
Уже можно сейчас понимать, какие есть потребности рынка труда.
Увидел позитив в уменьшении доли бесплатного образования и директор одной из московских школ Ефим Рачевский.
Давайте возьмем педагогические университеты, которых около 50. Они получают хорошее финансирование из бюджета. Они должны готовить учителей. Но из выпускников педагогических университетов, дай бог, 22% идут работать с учителями. Остальные идут работать куда угодно. Ну зачем же тратить бюджетные деньги на то, что потом потребляется не самой отрасль?
Несмотря на то, что непопулярную идею практически полной коммерциализации высшего образования Дмитрий Ливанов подал от своего имени, эксперты убеждены, что новый министр образования будет таким же несамостоятельным, как и его предшественник Андрей Фурсенко, говорит депутат Госдумы Олег Смолин.
Дмитрий Ливанов будет в достаточной степени управляемым министром. Собственно, в достаточной степени управляемым министром был и Андрей Фурсенко. Я напомню, например, что Фурсенко изначально не очень позитивно относился к ЕГЭ, но затем осуществил общую задумку правительства.
Будучи еще замминистра, Дмитрий Ливанов отвечал за реформу Российской академии наук. Связанные с этим процессы вызвали ожесточенную полемику и даже раскол в научном сообществе. С 2005 года изменились принципы финансирования, структура и правовой статус РАН. Именно Дмитрий Ливанов разработал модельный устав Российской академии наук, в котором было прописано создание наблюдательных советов и введение возрастных ограничений для руководителя академии и ее подразделений, что вызвало негодование у многих ученых. И эта проблема никуда не ушла, считает Ефим Рачевский.
Но если ему удастся реформировать Российскую академию наук, то он будет, пожалуй, первым министром, который это сумел сделать. Да. То, что эта структура нуждается в реформе, это очевидно всем.
Конек нового министра образования Дмитрия Ливанова – наука и высшая школа, считают эксперты. Поэтому не ожидает от него особого интереса и вмешательства в сложившуюся еще при Андрее Фурсенко систему единого госэкзамена. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 23 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Египте проходят первые свободные выборы президента. Ценные бумаги Facebook стремительно теряют цене на биржах. Жители Лондона борются за сохранение библиотеки Марка Твена. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин призвал депутатов принять сбалансированный закон о штрафах за нарушения при проведении массовых акций. Сегодня на встрече с представителями от «Единой России» и правозащитниками Путин отметил, что законопроект должен не только укреплять демократию, но и ограждать общество от радикальных проявлений. Президент предложил также ориентироваться в этом вопросе на лучший мировой опыт. Бизнесмен, владелец Национального резервного Всемирного банка Александр Лебедев готов выпустить банковскую карту, проценты с операции по которой пойдут в фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Как сообщил Лебедев в газете «Известия», он готов обсудить детали проекта уже завтра после освобождения Навального из изолятора временного содержания, где он отбывает 15 суток административного ареста. В Карелии пропал блогер и правозащитник Максим Ефимов, сообщили газете «РУ» в правозащитной организации «Агора». По информации правозащитникам, с 21 мая Ефимов не отвечает на звонки и письма. Ранее по решению городского суда Петрозаводска его принудительно поместили в больницу для судебно-психиатрической экспертизы в связи с возбужденным против него уголовным делом после публикации материала «Карелия устала от попов». Организаторам Таганского книжного фестиваля в Москве удалось согласовать его проведение с властями города. Вчера появились сообщения о том, что префектура Центрального округа Москвы запретила мероприятие из-за его схожести с народными гуляниями гражданских активистов на Чистых прудах и Кудринской площади. В Брянской области ураганный ветер едва не снес павильон, в котором сегодня проводил совещание по развитию мясного животноводства премьер-министр России Дмитрий Медведев. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 23 мая. В Египте проходят президентские выборы, первые после свержения в прошлом году авторитарного правителя страны Хосни Мубарака в результате массовых народных выступлений во время так называемой «арабской весны». Основное противостояние на нынешних выборах между исламистами и высокопоставленными функционерами прошлого режима. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Голосование продолжается два дня, среду и четверг. Право голоса имеет около 50 миллионов человек. С утра среды корреспонденты сообщают о высокой активности избирателей. На участках для голосования выстраивались очереди. Вот что сказал журналистам один из избирателей в Каире.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики, президента, который будет добрым и справедливым и поможет пробуждению этой страны.
В избирательных бюллетенях 13 имен, однако один из этих кандидатов уже отказался от участия в выборах. Если никто из 12 оставшихся претендентов не наберет более 50% голосов, а это, по мнению наблюдателей, наиболее вероятный исход, в середине июня состоится второй тур. Явных фаворитов предвыборных гонка не дала. До половины избирателей к моменту голосования не определили для себя, кого из кандидатов поддержать. Наибольшие шансы, как полагают эксперты, у четырех кандидатов, представляющих прежнюю политическую элиту и исламистов. Обладающий международной известностью бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Мусса в свое время руководил Министерством иностранных дел в правительстве Мубарака, был послом страны в ООН, Индии и Швейцарии. Как отмечают наблюдатели, предвыборная кампания Муссы напоминала лозунги стабильности времен прежнего режима. Получивший образование в США инженер, представитель самой влиятельной сейчас политической силы Египта, движения братьев-мусульман, Мохаммад Мурси, был запасным кандидатом, однако вышел на первый план после того, как один из лидеров организации Хейрат Аш-Шатер был снят с выборов. Решение о дисквалификации Аш-Шатера многие сочли политически мотивированным. Последний премьер-министр при режиме Мубарака Ахмед Шафик, занимавший этот пост всего месяц. До того командовал военно-воздушными силами Египта и возглавлял Министерство гражданской авиации. Перед выборами его кандидатура была снята, но затем восстановлена. Его называют наиболее желанным кандидатом для могущественных египетских военных. Независимый кандидат, пользующийся известностью как умеренный исламист Абдель-Мунем Абуль-Футух, получил некоторую поддержку со стороны либеральных кругов и египетских христиан. Он также заслужил доверие многих активистов арабской весны тем, что присоединился к протестам против Мубарака с их первого дня в январе 2011 года. Абуль-Футух обещал сменить высшее военное руководство. Эксперт из фонда Карнеги Марина Оттауэй говорит:
мы по-прежнему в середине переходного периода, который обратился в четырехстороннюю борьбу военных и уцелевших представителей прежнего режима с исламскими партиями, секулярными партиями и участниками уличных протестов. Между этими четырьмя группами ведется очень сложная борьба.
До принятия новой конституции Египта неясно, какими полномочиями будет обладать будущий президент страны. Аналитики полагают, что военные, которые исторически пользуются колоссальным влиянием в Египте и приняли власть в стране после падения режима Мубарака, постараются сохранить ее и в будущем. В частности, они не хотят передавать контроль над военным бюджетом гражданскому правительству. Однако в последнее время правление военных вызывает все большее недовольство египетского населения. Многие молодые египтяне, участвующие в уличных выступлениях, требуют полного ухода с политической сцены представителей режима Мубарака. Исламисты же выступают за большую роль мусульманского права в стране. Все кандидаты в президенты Египта обещали бороться с уличной преступностью, широко распространившейся в последнее время. Избранному президенту придется столкнуться и с масштабными экономическими проблемами. Из Египта уходят иностранные инвесторы, на треть сократился приток туристов, крупнейший источник доходов страны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
О ситуации в Каире накануне выборов мой коллега Андрей Шароградский беседовал с работающим в Египте фотографом Ксенией Никольской.
Заметны ли были на улицах Каира приготовления к президентским выборам? Видна ли, может быть, какая-то наглядная агитация? Где организованы избирательные участки?
Наглядной агитации очень много. Вот мост, который соединяет центр города и ведет в сторону аэропорта, он весь был заклеен фотографиями там одного из кандидатов. Наглядной агитации очень много. Избирательные участки, они, как и везде в мире, обычно в школах расположены. Несмотря на то, что многие люди как бы относятся к этому иронично и как бы не вполне доверяют тому, что происходит, по крайней мере, мне кажется, это большой и очень важный шаг для страны, да, потому что вот мои знакомые в воскресенье, по-моему, когда мы там в прошлое встречались, и были первые дебаты телевизионные, да, они все это воспринимали как очень важный исторический момент, потому что они прожили 30 лет в стране, где был один президент, и никто даже не подозревал, что когда-то его можно сменить, а здесь у них происходят настоящие как бы политические дебаты телевизионные. Это очень большое событие, и без шуток люди понимают, что они переживают исторический момент. И некоторые первый раз в своей жизни идут голосовать, потому что раньше они просто понимали, смысла никакого в этом не было, и игнорировали это событие. И многие уже, кто живет за границей, это тоже первый раз происходит в истории Египта, что египтяне, проживающие за границей, имеют право голосовать.
Иногда поступают сообщения о напряженности в Каире и в других городах. Чувствуется ли это напряженность?
Ну, конечно, чувствуется, там перекрываются улицы. Вот в Аббаси, когда последний раз были вот эти вот беспорядки, непонятно толком, если честно, с чем связаны. А официальная версия, что вроде бы вот эти группы поддержки того кандидата, который представлял салафистов, вот эту экстремальную исламскую партию, да, его убрали с президентской гонки по причине того, что выяснилось, что у него матери американский паспорт, а это по египетским законам невозможно. И вот его сторонники, они там в Аббаси устроили такое вот сидение, потом случились эти стычки там и с местными населениями, с подосланными какими-то бандитами. И там, да, район был перекрыт, и движение было неудобное, и пробки, и так далее, и так далее. Ну, оно есть, но я думаю, что это уже становится такой, знаете, как бы ежедневной рутиной в Египте, потому что это такой большой город, особенно Каир, что если там что-то происходит, не знаю, в соседнем районе, то через два квартала люди могут жить абсолютно адекватной, ничего не меняющейся и никак не побеспокоенной жизнью.
А есть ли ощущение, что военные действительно передадут власть гражданским институтам после того, как президентские выборы состоятся и глава государства будет избран?
Ну, я думаю, что если это произойдет, то, конечно же, человек, который будет новым президентом, он будет лояльно относиться, да, к военным. Военные обладают таким количеством собственности в Египте, что очень легко от этой собственности никто не откажет.
А идут ли разговоры о том, что вот есть опасения, что исламисты захватят власть полностью и будет резкая исламизация Египта в ближайшие годы?
Ну, конечно, есть. Опасения есть такие. Люди более-менее, которые думают, их это все очень-очень волнует. Ну, например, там, да, вот такой бытовой пример. В Доках, где находится Российский институт египтологии, и на самом деле посольство наше и так далее, и так далее. Там был такой магазин, в котором мы всегда покупали вино и пиво. И я, допустим, в этом магазине не была год, потому что я жила в другом месте. Но вот мы зашли с моим приятелем, и вдруг я увидела, что, к моему изумлению, интерьер магазина изменился кардинальным образом. На прилавках исчезли все алкогольные продукты, на прилавках находятся старый радиоприемник, старый магнитофон. Почему-то висит портрет мусорского работы Крамского, и в глубине этого магазина, когда открывается дверь, как бы, да, вот во внутреннее туда подсобное помещение, там ты уже видишь холодильник с пивом. Но если ты эту дверь закроешь, тебе это в голову не придет, что этот человек торгует алкоголем. Хотя он торгует легально, законно, по лицензии и так далее, но, очевидно, он предпочитает не выглядеть так очевидно, да, чтобы его деятельность была не так очевидна, а работать только с теми людьми, которые его знают уже в течение многих лет и приходят и покупают у него вино и пиво. Ну, безусловно, это связано с настроениями общества, что он не хочет быть так вот на виду.
О ситуации в Египте наблюдение, работающей в Каире, фотографа Ксении Никольской. А сейчас в эфире «Радио Свобода» лондонский внешнеполитический комментатор, эксперт по ситуации в арабских странах Андрей Остальский. Андрей, добрый вечер. По вашим оценкам, какова может быть, скажу так, исламизация египетской политической системы по итогам этих выборов?
Вы знаете, очень трудно сказать. Ведь, смотрите, все опросы общественного мнения, которые проводились и перед парламентскими выборами, и сейчас перед президентскими, показывают невероятный разброс мнений. И, в общем-то, уже совершенно очевидно, что, во-первых, опросы египтяне проводить не умеют. И особенно это касается основной крестьянской, сельской массы. Вот как с ними работать, понять, чего хочет эта масса, оказалось очень сложно. Мало того, треть египетских крестьян просто не определились. Они вот в последний момент, может быть, вот в эти дни, буквально при входе в избирательные участки, принимают какие-то окончательные решения. Как один из филахов сформулировал, он на 50% будет основывать свои решения на своих исламских верованиях и на 50% на представлениях об экономике и демократизации общественной жизни. То есть, что это будет, ответа на этот вопрос даже не могут дать пока сами египтяне. Тем более, трудно угадывать нам это со стороны. Но ясно, что исламский фактор будет играть очень большую роль. Крайне важно, какой исламский фактор. Если это будут салафиты, за которых очень многие на себе проголосовали в прошлый раз на парламентских выборах, это одна ситуация. Если это будут более умеренные братья-мусульмане, скажем, то тогда, как надеется большинство обозревателей, они могут вписаться картину новой политической, достаточно демократической жизни в Египте.
Андрей, у вас какие чувства вызвала избирательная кампания президентская в Египте? Египет делает какое-то движение вперед по направлению к демократии, так как понимает ее большинство, ну, в западном понимании этого слова, или нет?
Ну, вы знаете, конечно же, он сделал огромный шаг вперед. Вообще, если задуматься, что в этой, по-своему, великой древней стране за 5000 лет ее истории впервые проводятся достаточно свободные и достаточно справедливые выборы, пусть сколь угодно несовершенные. И то, что египтян очень волнует их выбор, какие гигантские очереди выстраиваются на избирательных участках, пусть они даже толком еще не знают, что они хотят сказать своим голосом, но они знают, что этот голос у них впервые есть, и он впервые будет решающим.
Спасибо, Андрей Остальский, лондонский внешнеполитический комментатор. Сегодня в Египте начались президентские выборы.
Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
Израильский писатель Мир Шалев. Сегодня гость радиожурнала «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 23 мая. В Департамент культуры правительства Москвы, а также главе Синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества протоиерею Всеволоду Чаплину направлено письмо от лица родителей детского хора музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В письме утверждается, что в готовящемся к постановке спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира пропагандируется педофилия, гомосексуализм и наркомания. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Эта постановка, совместная с Английской национальной оперой, является точным переносом на сцену концепции, декораций, мизансцен, костюмов и музыкального прочтения режиссером, не скрывающим своей гомосексуальной ориентации, Кристофером Олденом. Второй и третий акты спектакля пронизаны развратными сценами совращений и призывов к сексу, оральных ласк гениталий, актов мастурбации, садомазохизма, пропаганды употребления алкоголя и наркотиков, мата, мочи и спускания на сцене. Конец цитаты. Кажется, что объект атаки не столько «Сон в летнюю ночь», сколько худрук театра Александр Цитель. В письме он назван инициатором постановки, а также воплотителем, хотя режиссер не он. Театр сделал этот спектакль в копродукции с Английской национальной оперой. Лондонский театр сообщил о намеченных постановках, и театр московский, естественно, заинтересовался оперой британского композитора на шекспировский сюжет. Спектакль около года шел в Лондоне, а теперь декорации и костюмы вместе с ними режиссер Кристофер Олден и дирижер Уильям Лейси прибыли в Москву. И вот за 2 недели до премьеры в высокие инстанции ушло письмо, которое заканчивается словами «Спасите наших детей, запретите постановку этого спектакля». В письме «Сон в летнюю ночь» назван волшебной детской сказкой. На самом деле это философское, по сути, не слишком пристойное по сюжету сочинение, в котором волшебник Оберон недвусмысленно пристает к мальчику, а его супруга Титания вступает в сексуальную связь со слом. Режиссер спектакля зачем-то усугубил ситуацию тем, что перенес действие в школу для мальчиков. Оберон и Титания оказались учителями, ремесленники – рабочими, Тизей – бывшим учеником, а сцены волшебного леса разыгрываются в воображении накурившихся подростков. Все это общее место современной режиссуры, и на основании описания можно обвинить режиссера разве что в конъюнктуре. Но Александр Тетель считает, что это не так.
Что касается пьесы, то мы с вами прекрасно знаем, что «Сон в летнюю ночь» совсем не детская сказочка, это очень серьезная пьеса, которая говорит о том, что стоит молодым героям оказаться там в Орденском или в Афинском лесу, слой цивилизации становится, я бы так сказал, небезопасно тонким, и можно опять стать детьми природы. А есть там и о том, что любовь Господь Бог посылает всем и вся, и она бывает разной. Что уж тут поделать, так Шекспир написал. Как если бы я только мог хотя бы отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. Вот это о свойствах страсти. А режиссер интерпретировал это довольно жестко. Он рассказывает о, скажем, мужской школе времен самого Бриттона. В такой школе учился сам Бриттон. То, что там есть сцены соблазнения или там грехопадения, или не только гетеросексуальной любви, это, собственно, заложено. То, что это сделано не по разряду спекуляции, а по разряду искусства, как бы могу сказать, что да. В этом спектакле нет ничего такого, чего публика не видела бы в современном кинематографе, в различных других спектаклях.
Партитура Бриттона требует участия детского хора, хотя за интерпретацию режиссера композитор ответственности не несет. И в спектакле занят детский хор самого театра, а также капелла мальчиков. Вернее, она была занята до публикации письма. Теперь ее руководитель от участия детей в спектакле отказался. Александр Тетель объясняет.
Конечно, об этом надо заботиться в первую очередь о детях. Мы собрали собрание родителей, мы рассказали родителям об этом спектакле и попросили их решить, будут их дети принимать в этом участие или нет. Мало того, им была предоставлена возможность ознакомиться с видео этого спектакля. Был диск, они собрались и смотрели от начала до конца все, что там было записано. И те родители, которые посчитали нежелательным участие своих детей в таком спектакле, об этом сказали, и их дети там не участвуют. Ну, их, по-моему, 5 человек. А остальные 30 человек сказали, что не видят здесь каких-то опасностей для своих детей. А одна женщина даже сказала так, что, вы знаете, пусть он лучше узнает про то, что люди пьют, курят и занимаются сексом в театре, чем на улице.
Театр опубликовал ответное письмо, в котором сказано. Под письмом стоит подпись. От имени родителей детского хора музыкального театра Станиславского Немировича Данченко Хасанова Светлана Петровна. Среди родителей, чьи дети занимаются в нашем хоре, человека с таким именем нет. Других подписей письмо не содержит. Обратим внимание на то, что «Сон в летнюю ночь» стал 3-й подряд оперной мишенью разгневанных граждан. В апреле группа зрителей в интернете выразила недовольство постановкой «Золотой петушок» Большого театра, сочла ее кощунственной по отношению к православной вере. В апреле Большой театр выиграл суд по поводу другой оперы Руслана и Людмилы. Судебный иск подала Светлана Воронина. Она требовала снять спектакль с репертуара в современной постановке и выплатить ей 1 000 000 рублей компенсации за испытанные в ходе просмотра спектакля нравственные страдания. Чем Александр Тетель объясняет такой пристальный интерес к оперным постановкам?
Все 3 названные вами спектакля очень разные. Они сделаны с совершенно разных позиций. Очень по-разному интерпретируют партитуру, с которой они имеют дело. Ну, наверное, есть люди, которые действительно возмущены. Есть люди, которые возмущены, потому что у них недостаток информации, чье-то представление очень там разрушается. Ну, что делать? Общество спорит, растет, учится на своих ошибках, сталкиваются какие-то интересы. Наверное, такое же естественное свидетельство развития и роста. Должно общество себя защищать, свое здоровье и свое будущее, разумеется. Но, наверное, это все-таки должно делаться какими-то такими достаточно цивилизованными, проверенными и разумными способами.
Это был Александр Тетель. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Ценные бумаги, социальные сети, Facebook продолжают терять цене на торгах на финансовой бирже. За 3 дня торгов акции потеряли почти 20% стоимости. Эксперты считают, что руководство Facebook завысило цену первоначального размещения акций, а также винят в ситуации финансовых спонсоров фирмы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Доводы критиков суммирует основатель фирмы «Народ за ответственный интернет» Лорен Вайнстин. Рекламная кампания, предшествовавшая размещению акций, была очень эффективной. Интерес к Facebook, который она породила, достиг совершенно ажиотажных пропорций и не мог долго сохраняться. Нереалистичными были и цена акций, и их количество, запущенное в обращение. Когда ожидания, что цена акций в первый же день поднимется на 10-15%, не оправдались, произошел откат. И я совсем не уверен, добавил Лорен Вайнстин, что этот откат прекратится. Эксперты сходятся на том, что у Facebook вполне хватало рабочего капитала, чтобы повременить с размещением ценных бумаг и не делать это тогда, когда фондовые рынки лихорадят по причине финансово-кредитного кризиса в Европе. По числу пользователей, старых и новых, по показателям посещаемости, по количеству разрабатываемых приложений, Facebook – несомненный лидер среди социальных сетей, и даже он не является в настоящее время особо прибыльным, говорит эксперт Института American Enterprise Ник Шульц. Часть инвесторов, однако, была захвачена ажиотажем, раздутым вокруг фирмы. Им казалось, что поскольку Facebook за короткий срок поднялся на такую потрясающую высоту, то он является исключением в ряду социальных сетей, которые в последнее время показывают неудовлетворительные результаты и на своих первоначальных размещениях, и по текущим доходам. С другой стороны, инвесторы также помнят, как они обожглись на высокотехнологичных компаниях в конце 90-х и не желают повторения этого печального опыта. Поэтому и отрезвление с Facebook произошло очень быстро. К тому же, котировки высокотехнологичных компаний в целом подвержены более сильным перепадам, чем среднестатистические акции, оборачивающиеся на бирже. Тем не менее, как считают многие аналитики, Facebook со временем может стать очень рентабельным предприятием. За ним стоят крупные и серьезные инвесторы. Ну, а то, что произошло в эти дни, по их словам, это кара, постигшая спекулянтов, сбитых с толку рекламной шумихой.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Жители одного из северных районов Лондона, небогатого Кенсел Райс, проводят получившую в Великобритании широкий общественный резонанс общественную кампанию по сохранению скромной местной библиотеки. Библиотеку, которую более 100 лет назад открыл знаменитый американский писатель Марк Твен, закрыл местный муниципалитет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда Марк Твен посетил Лондон в 1900 году, библиотечный комитет лондонского района Кенсел Райс, зная, что великий американский писатель получил свое образование в публичных библиотеках, пригласил его открыть только что построенную общественную читальню. Об этом историческом событии повествует медная мемориальная доска на здании библиотеки Кенсел Райс и черно-белая фотография, на которой Марк Твен снят с 8 членами библиотечного комитета, достопочтенными джентльменами в рединготах и галстуках бабочкой. В тот день писателю от имени потенциальных читателей были подарены серебряные карманные часы с дарственной надписью. В ответ прославленный автор «Приключений Тома Сойера» подарил библиотеке свое фото с автографом и 5 собственных книг. А спустя 112 лет муниципальный совет района Кенсел Райс постановил библиотеку закрыть. Главные причины закрытия – низкая посещаемость, необходимость экономить общественные средства в ситуации экономической рецессии, возможность употребить сэкономленные деньги на неотложные социальные нужды. Газеты призвали местные власти сохранить историческую библиотеку, доказывая, что она всегда была важным культурным центром одного из самых бедных лондонских районов. Библиотека была прибежищем для пенсионеров, а также для школьников из бедных бедных семей, где они могли спокойно делать уроки, что невозможно в перенаселенных муниципальных квартирах с постоянно включенным телевизором и отсутствием возможности уединиться. Активисты создали общество друзей библиотеки Cancel Rights и повели осаду муниципального совета. И когда направленные советом рабочие попытались очистить библиотеку от книг, их встретило заграждение из 50 взявшихся за руки библиотечных защитников. Было установлено круглосуточное дежурство у библиотеки, борьба за которую продолжается.
Из Лондона передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» глава общества «Друзей библиотеки» Cancel Rights Маргарет Бейли.
Эта библиотека принадлежала жителям нашего района более 100 лет, и они не хотят ее потерять. Нам она нужна. Это очень популярная районная библиотека. Особенно она популярна у пожилых людей и детей. Подростки, у которых нет условий для занятия дома, могли там заниматься. Люди, у которых нет компьютеров или подключения к интернету, а также безработные, могли пользоваться библиотечными компьютерами. Однако муниципальные власти не хотят ничего слышать. Земля, на которой стоит здание библиотеки, в свое время была сдана в бессрочную аренду местному совету Оксфордским университетом. Муниципалитет не может ни сдать здание библиотеки, ни продать его. Земля и здание должны по закону отойти университету. Мы обратились в суд, однако суд не рассматривал это дело с точки зрения нужд нашей общины, не учитывал ее настроение, не решал, насколько справедливо и оправдано закрытие библиотеки. Все, чем суд занимался, это вопрос легальности, законности действия местной администрации, их соответствия законодательству. Чувства людей не принимались во внимание. Суд мы проиграли. И теперь мы пытаемся заставить местный совет принять наш план возобновления работы библиотеки, чему он всячески противится. И очень обеспокоен нашей компанией по спасению библиотеки. Мы продолжаем вести с ним переговоры, но нам не предлагают никакого реального решения проблемы. Муниципалитет ссылается на отсутствие средств. Мы предложили ему взять содержание библиотеки на себя, собрать деньги, пригласить волонтеров для работы библиотеки. Местному совету это бы ничего не стоило. Однако это предложение отвергается. Тем не менее, наша община не оставляет надежды убедить муниципальные власти и вернуть себе библиотеку. Мы по-прежнему ощущаем огромную поддержку людей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была глава общества «Друзей библиотеки» муниципалитета Cancel Rights в Лондоне Маргарет Бейли. Жители Лондона борются за сохранение библиотеки Марка Твена. Вот так обстояли дела в среду, 23 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех,
мы не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.